Вы говорите, мили. Положить на мили с прибор.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 20 ноября, 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Мы следим за новостями, смотрим за тем, как едет Москва. И в этом части в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Прямо сейчас нам обещали 5-бальные пробки. Так и есть. 6 баллов нам обещают на 6 вечера, 7 баллов на 7 вечера. Такой обычный рабочий день. Но к 8 вечера, обратите внимание, даже в 8 вечера сегодня в городе будут 5-бальные пробки. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются, РЖД в этом году собирается устанавливать 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров. Это срочное сообщение с ленты агентства РИА Новости. Ну и смотрим, что здесь на ленте агентства ТАСС. Генпрокурор Российской Федерации призывает реформировать Совет генеральных прокуроров СНГ. Следим за этим, следим за тем, что творится на дорогах. И, собственно, вот тема, которую будем обсуждать в этом часе. Эльвира Набиуллина заявила о некой переломной точке в борьбе с инфляцией. Не очень понятно, в чем это выражается. В общем, более-менее понятно. Что будет дальше, если переломная точка, то, видимо, дальше инфляция будет только падать. Об этом будем говорить. Задаем вопрос в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что вы думаете по поводу инфляции в Российской Федерации? Сейчас я найду этот вопрос. Да, вот. Согласны ли вы с оценкой Набиуллиной? Да, согласен. Инфляция дальше будет снижаться. Нет, инфляция дальше будет расти. И третий вариант, не могу определиться. Голосование запустили, уже 250 человек проголосовали. Подводить итоги будем традиционно в конце этого информационного часа, то есть примерно через 50 минут. Наши гости сегодня. Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском университете имени Плеханова, кандидат экономических наук. Максим Александрович, добрый вечер.
Вечер добрый.
Александр Абрамов, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Голосование запустили. СМС-портал для ваших сообщений, напомню, плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Традиционно звонки у нас чуть позже будут, во второй части программы. Тут естественный вопрос, потому что обычно, как только мы говорим об инфляции, как кажется, мы все время говорим, что инфляция растет. И вот Юлия, 82-я, тут же нам вопрос к началу программы. А было такое, чтобы инфляция когда-то снижалась, Максим Марков?
Ну, несомненно, было. Иначе бы она уже достигла 1 000 000% и более, да, то есть наши финансовые регуляторы регулярно с этим борются, да, и там были и периоды успешные, и мы помним пару лет назад, когда инфляция достаточно успешно у нас была управляемая и находилась.
Линия на женщин, и все-таки стимуляция больше женщин, хотя, наверное, и социологи могут это подтвердить, что решение в семье о рождении принимает, наверное, женщина, но она это решение может принять, когда она понимает, что у нее есть защита, поддержка и безопасность со стороны мужчины.
Как можно стимулировать мужчин? Как можно, как тут сказано, мужчин нужно стимулировать и вдохновлять на рождение детей. Как это можно сделать?
Безусловно, стимулировать и вдохновлять, но в первую очередь через семейные ценности. Потому что, опять же, повторюсь, наши должники по алиментам в разные годы, это разное количество, от 1,5 миллиона до 700 тысяч сейчас приставы называют. Это люди, которые не считают нужным платить за содержание своих детей. И более того, не просто за содержание и за работу женщин, а просто кормить своих детей. Это их потомки, это их наследие, и мы понимаем, это около 1 000 000 человек, мужчин. Это те люди, которые не транслируют семейные ценности, не знают о них, а может быть знают, и здесь действует двойная мораль, мы знаем, мы понимаем. По всем нашим опросам у нас 80-90% людей понимают, что семья – это самая большая ценность в жизни, что семья должна быть крепкая, без разводов, что должно быть 3-4 человека детей и так далее, но при этом вот в реальности немножко по-другому. Поэтому вот хотелось бы, чтобы здесь была и социальная реклама, и высказывания наших чиновников, в том числе касались мужчин, и выступления наших лидеров общественного мнения, оно тоже было грамотным, и транслировали свои примеры, свои позитивные примеры того, как они лидируют в своей семье, если мы говорим про все-таки лидерство мужчины в семье, как они помогают своим женщинам, поддерживают их, и как они помогают своим детям и учат им их вот как раз семейным ценностям.
Хорошо. Ольга Позднякова, руководитель направления Народный фонд аналитика. Только вот еще одно прокомментируйте. 562-й пишет: если государству нужны дети, значит, пусть оно и платит, и алименты тоже.
Ну, кстати, у нас же создан уже фонд для тех, кто не получает алименты. У нас из фонда, из государственного должны предоставляться они. Если ниже доход, ниже у нас малоимущие семьи, так называемые, то государство помогает. Кроме того, у нас, давайте не забывать, мы к этому очень сильно привыкли, но на самом деле, если мы посмотрим на наших даже соседей страны и дальше, то бесплатная медицина, бесплатные садики, ясли, школы, университеты. Да, это не всегда доступно, но, тем не менее, для большинства это все-таки доступно. Сейчас дискутируется опять возвращение детского питания. Сейчас педиатры у нас ходят по домам и совершенно бесплатно, если это ребеночек маленький. И много-много других льгот, мер поддержки для семей. У нас постоянно новые и новые вводятся, потому что государство понимает, что нам надо поддерживать рождаемость. И если в целом посчитать, то это очень серьезные суммы в виде поддержек от государства. Но, конечно, перекладывать полностью ответственность на государство за свое продолжение нельзя ни в коем случае.
Хорошо. Сергей Чесноков, руководитель проекта «Демографическая платформа .рф». Сергей Валентинович, кто несет ответственность за рождаемость?
Я думаю, что все в разной степени несут ответственность за рождаемость, и женщины, и мужчины, и старшее поколение, между прочим, от него очень многое зависит, и государство несет ответственность, потому что государство сейчас очень много функций семьи взяло на себя, и это, кстати, одна из, на мой взгляд, причин, почему у нас так все не очень хорошо с рождаемостью, потому что семья стала слабой, то есть она потеряла во многом субъектность, то есть очень многие функции государство просто взяло на себя. Но государство не может рожать детей, воспитывать.
Государство не может быть семьей.
Да, не может быть семьей. И поэтому сейчас вот мы оказались в таком тупике, когда государство, с одной стороны, очень многое забрало и даже в вопросах демографии продолжает забирать, там берет на себя ту же меру поддержки, там то другое, но рождаемость не повышается, да, и государство, ну, и думающие люди в системе, да, они начинают задумываться, а что же не так, и почему меры поддержки наращиваются, а рождаемость не растет вместе с мерами поддержки. Ну, и вот я в том числе представляю финансовый университет при правительстве РФ, и у нас создано совместное инновационное предприятие по демографии, вот нашей демографической платформы и финансового университета, и в числе инноваций это должен быть, ну, изменен принцип поддержки вообще. То есть сейчас у нас поддержка семей по принципу сделка. Такая компенсаторная, стимулирующая, да, вот вы сказали, стимулирующая, мотивирующая. У нас обычно путаются в этих понятиях. Мотив и стимул – это, ну, прямо противоположные вещи. То есть мотив – это внутренний мотив, а стимул – это некий внешний стимул. Он обычно в форме либо финансового поощрения, либо запрета, либо там каких-то еще мер там ограничительных и так далее.
То есть государство мотивировать не может, оно может только стимулировать.
Оно может мотивировать опосредованно, да, если будет использовать различного рода общественные инструменты, общественные организации, там, конфессии и так далее. То есть тогда это может речь идти про мотивацию. Ну, ну, единственное, что пропаганда, наверное, да, но опять-таки самая убедительная пропаганда – это когда пропагандирует тот, кто сам в это верит, а именно носитель этих ценностей, тот, кто сам там является человеком семейным, многодетным, прошел через какие-то испытания, связанные с вопросами семьи и демографии, да, там даже, может быть, он у разбитого корыта, да, но он получил какой-то опыт и от противного может рассказать о том, чего не надо делать. Ну, то есть не всегда нужно рассказывать, что надо делать. Иногда нужно рассказывать, что не надо делать. Вот если государство в таком ключе будет поддерживать такие силы, да, просемейные, то тогда это будет влияние на мотивацию. А так у государства очень ограниченный набор инструментов. Это запретительные меры, поощрительные такие, ну вот финансовые меры. Но вопрос, как они должны быть применены. Вот я сказал, что сейчас работает принцип сделка, да, а в старину, когда у нас была высокая рождаемость, и когда у нас рождаемость была там 7 плюс детей в одной семье, да, там в среднем, да, то там работал принцип в дар, потому что и женщина рождает ребенка в дар и своему мужу, и там общине, обществу всему в целом, государству, ведь после того, как ребенок родился, он уже до конца не принадлежит женщине, да?
То это есть правда,
он может,
но...
Он может пойти в армию, да, там, погибнуть, да?
Дети то есть... тогда хуже выживали, пенсии тогда были намного меньше.
Да, но при этом община...
Какой же дар?
Община создавала поддержку, инфраструктуру вокруг семьи, да, там молодой семье строился дом, причем он строился не тогда, когда она уже будет иметь сколько-то детей, а упреждающе, не компенсаторно, а упреждающе. Сначала строился молодой семье дом, где она могла жить, и поэтому... Решение проблемы – это будет там программа многометражного малоэтажного строительства. Да? Тот же наш нынешний геополитический противник, да, Штаты, у них там бэби-бум, он на чем основывался? Малоэтажная Америка. Да, когда, это может быть даже не обязательно малоэтажный. Важно, чтобы каждая молодая семья была обеспечена жильем. Это может быть обменный фонд жилья, социальный фонд жилья.
Сейчас вам скажут, важно каким жильем. А ведь там это было неважно.
Конечно, где неважно было.
Ну, когда мы говорим о наших, как вы сказали?
О нашей истории, да,
нет, когда мы говорили. Нет, о Соединенных Штатах Америки, да и про наших, да, да, про нашу историю тоже. Ведь было важно свой угол, а свой не, извините.
Угол, да, свой угол, потому что, ну, современной женщине, да, ведь вот речь-то ведь не только про мужчин, да, современной женщине, чтобы действительно рожать ребенка, детей, да, нужно себя чувствовать защищенной, обеспеченной, да, и... в том числе и пространством, и жизненным пространством. То есть, вот, ну, как сейчас все ютятся там в одну-двухкомнатную квартиру в мегаполисах, там много детей не рожается.
А раньше рожалось.
А раньше не жили в такой скученности, да, и в таком бешеном ритме, в котором там у женщины не остается времени ни на что.
Можно я дополню?
Да, конечно.
По нашим опросам, на самом деле, первая реакция людей, когда мы спрашиваем, что вам, во что вас стимулирует к рождению ребенка, они, конечно, говорят, материальная поддержка и жилье, в первую очередь.
То есть сделка, возвращаясь к тому, что
они как раз говорят про условия.
А может быть, по-разному. Даже жилье можно же, наоборот, в дар предложить и упреждающее, и по-другому.
Да, но здесь, мне кажется, все-таки есть такая гипотеза, что вот эти все меры поддержки в виде жилья и в виде материальных каких-то дополнительных выплат, они все-таки действуют на тех, кто уже готов и хотел бы иметь детей, и просто они ускоряют этот
процесс.
Снимают
барьеры.
Да, а тем не менее у нас есть категория людей, которые не решили еще или не хотят, или хотят, но потом, и в общем-то, на них эти материальные и жилищные меры поддержки, они не действуют. И более того, наверное, если бы все было так просто, мы бы уже средний класс и выше по доходам имели бы все по 3, по 4, по 5 детей, и вопрос бы, наверное, стоял уже не так по рождаемости, и все-таки здесь есть более сложные какие-то процессы, потому что процесс демографической зимы, он идет во всем мире.
Мне кажется, знаете, я...
Ну да, стоять ночью в очереди за шкафом, нет, не прикольно.
У меня образование такое, я заканчивал финансовый институт, да, и работал некоторое время в Минфине, и я просто немножко знаю, о чем писали тогда экономисты вот туда наверх, так сказать, да, и запрещалось использовать слово «инфляция». Вот до примерно там середины 80-х годов, в общем-то, так сказать, во всех публикациях это как бы ограничивалось. Но все видели, инфляция – это действительно равно дефициту.
Хорошо, и еще один вопрос уточняющий. Это от 724-го. А что лучше, высокая инфляция или низкая инфляция, то, что называют дефляцией?
Ну, как всегда, лучше золотая...
Понятно, что плохо и то, и то.
Лучше золотая середина, но, к сожалению, наверное, ни одна страна в мире не может достичь этого эффекта в долгосрочной перспективе. То есть все ее как-то достигают, что-то достигается. Вот то, о чем Александр говорил, там 2-3% ну, в других странах. Опять же, тоже это было до недавнего времени. Вот текущие события, они дестабилизировали мировую экономику в целом, и мы видим, что и Запад, где процентные ставки, те же там учетные ставки центров банков, были близкие к нулю, сейчас они тоже достаточно растут, ну, тоже именно с целью борьбы с инфляцией, потому что это как бы проблема, которая захлестнула весь мир.
И все-таки низкая или высокая? Если выбирать из двух зол.
Ну, низкая лучше.
Угу. Это Максим Марков, Александр Абрамов. Низкая или высокая?
Если отрицательная, из отрицательной инфляции сложнее выходить в стране. И риск отрицательной инфляции – это на десятилетия впасть в стагнацию. Вот просто вот когда не будет расти потребительский спрос, у вас будет низкий темп роста. Ну, Япония – конкретный, в общем-то, хороший пример. И сегодняшние проблемы Китая. Mm-hmm. Поэтому из высокой инфляции это тоже плохо, но из нее легче выходить, там более-менее понятно прием.
Сергей, в Советском Союзе, помните, товары выпускались с фиксированной ценой. Да и так было на всех товарах. Он вспоминает сковородку, а я очень хорошо помню, как потом эту фиксированную на товаре цену чем-то каким-нибудь фломастером, наверное, вот так вот совершенно и писали новую цену.
Такое тоже было. Вспоминая Советский Союз, опять же, я думаю, коллеги не дадут мне соврать. Да, в Советском Союзе не было единой цены, было три пояса цен.
Это тоже, кстати,
да,
правда.
Поэтому там как бы тоже отличалось, отличия по цене были в зависимости от регионов,
уровня дохода. Всё, договорились. Теперь возвращаемся к Эльвире Набиуллиной, которая выступает на пленарном заседании Государственной Думы вчера и говорит о том, что случилась переломная точка с ее точки зрения. Российский Центробанк находится в переломной точке в борьбе с инфляцией. И уже в следующем году, если не будет никаких шоков, регулятор может начать снижать ключевую ставку. С вашей точки зрения, так и будет, Максим Марков?
Ну, ключевая фраза «если».
Ну, там же, да, шоки.
Да, если ничего не будет, если ничего не произойдет, да, то, возможно, да. Ну, хотя я бы не был столь оптимистичен, да, хочется верить в лучшее, но, смотря на реальность, я думаю, что инфляция, ну, говоря, не только проблема... Ну,
подождите, нам Александр Абрамов же про последние месяцы даже говорил о том, что инфляция снижается.
Но, опять же, понимаете, я говорю, она официальная, по 2000 продуктов, которые и товаров, которые входят в данную стоимость. Ну, я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы увидим рост даже официальной инфляции, потому что идут впереди новогодние праздники, когда у народа идут траты.
123-й. Переломная точка по Набиуллиной может подразумевать не только снижение, но и ускорение инфляции. Да нет, там из того, что говорила Набиуллина, очень четко вытекает, что дальше должно быть снижение инфляции.
Опять же, вспоминая этот год, там три раза у нас уже происходило достижение некого переломного момента, и три раза там ставка немножечко инфляции падала. Потом она немножко опять ускорялась. Поэтому об этом можно будет более уверенно говорить, когда это будет достигнуто на более длительном временном интервале.
А главное, когда уже это будет разговор не про будущее, а про прошлое.
Да.
И мы оцениваем то, что было на самом деле. Александр Абрамов, вы готовы солидаризироваться с Набиуллиной, когда говорим «переломная точка» и «дальше лучше»?
Ну, я думаю, что в следующем году мы увидим снижение инфляции рано или поздно, потому что цены съедают сами себя, знаете, самый главный борец с ценами – это рост цен. Потому что когда это цены растут слишком быстро, ну, дальше вот такой же рост соблюдать невозможно. Это такая, знаете, закономерность экономическая есть. Но я думаю, все-таки Набиуллина имела в виду несколько иное. Она видит, ну, некоторые признаки того, что спрос начинает, ну, то, чего Центральный банк добивается, остывать. То есть начинает остывать кредитование компаний, начинает остывать кредитование населения. И это дает некоторые ей шанс на то, что, так сказать, инфляция действительно будет замедлена. Посмотрим, как это будет, потому что от слов до дел действительно большая, так сказать, разница. Но, во всяком случае, как у информированного игрока на этом рынке, у Центрального банка, мне кажется, что есть такая осторожная, так сказать, нотка для оптимизма.
Десятки триллионов, которые сейчас на депозитах. Депозитов становится все больше и больше. Там буквально за месяц почти в два раза увеличилось количество денег на депозитах. Это опасность для экономики, Максим Марков?
Ну, вопрос, что с этими деньгами будет. В целом, деньги на депозитах в банках, это для экономики должно быть хорошо, если будет нормально работать трансмиссионный механизм. То есть, если эти деньги будут превращаться в инвестиции, будут способствовать развитию производственного сектора, а не будут двигаться в торговлю, что, в общем-то, к сожалению, последнее время наблюдается, да, потому что, как бы, ну... Вкладываться в развитие производства – это длительные инвестиции, с учетом там, инфляции и, там, и политической, экономической неопределенности – это очень рисковое дело. Гораздо проще что-то купить, что-то продать.
Ну, подождите, почему деньги? Эти люди, которые сейчас вкладывают в банки, да, там высокие ставки, мы понимаем, но почему они тогда не покупают квартиры, машины, есть во что вкладываться?
С одной стороны, да, с другой стороны, там не так вот это вот... Огромные ресурсы, которые скапливаются на депозитах населения, их не аккумулирует вся масса населения, к сожалению, да,
российского. Понятно, что это какая-то
да,
часть
людей. Да, то есть у нас там где-то там, я думаю, там 3, максимум 5% населения аккумулирует там 99,9% депозитов.
Тогда получается, что 3% населения, по сути, определяют экономическую политику государства.
Ну, скажем так, ресурсную базу банков.
Хорошо, на 815-й. В Советском Союзе цены на проезд и хлеб не росли до 90-го года, дефицита хлеба не наблюдалось. Я не буду врать по поводу 90-го года, но совершенно понятно, мы, кстати, не уточняли, что именно на проезд и хлеб цены не росли. Может быть, как раз на проезд и хлеб цены действительно не росли, а росли на все остальное. И это было в Советском Союзе. Дефицита хлеба не наблюдалось. Тут опять надо смотреть, какой конкретно регион вы в данном случае 815-й описываете. Возвращаемся. Александр Абрамов, а вот эти десятки триллионов рублей. Это опасность для экономики?
В банках?
Да.
Это напряжение дополнительное, но я бы не переоценивал степень рисков. Да? Для банков, конечно, очень сложно эти деньги использовать продуктивно, но, в принципе, на краткосрочные...
Но говорят, что они опасны для рынка, если они выйдут на рынок из банков.
Ну, как бы это тоже может, так сказать, случиться, но ведь они могут выйти не в рынок, а могут выйти в акции, могут выйти облигации, когда вот инфляция немножко снизится. Но я думаю, что, в общем-то, и опасность для рынка, наверное, такая одномоментного выхода этих денег существует, но я думаю, что и высокие ставки не дадут вот возможности так сразу населению изъять эти деньги, да?
2 минуты до новостей осталось, и вот еще один вопрос, который в том числе от наших слушателей можно сказать, что здесь многие, конечно, спрашивают, что у нас подешевело по сравнению с прошлым годом. Это такой сложный вопрос, без ответа, я подозреваю. Но все-таки...
Я могу сказать.
Что?
Конфеты Мишки косолапые, масло растительное олейна.
То есть есть товары, которые реально подешевели
за год? Морковь. Я веду свои индексы, просто, знаете, я каждую неделю хожу и переписываю.
С вами сейчас будут спорить, это же сезонные колебания. Нет, морковка то дорожает, то дешевеет.
Нет, год-году. Год-году морковь, мишка, косолапый, масло олейна, ну, может быть, еще что-то, так сказать, да. Вот я за ценами товаров слежу уже 10 лет, каждый месяц.
Хорошо, тогда 7,3, зарплата подешевела у нас, пишет Татьяна, 94-я. Юлия спрашивает, да, вот эти вот подешевевшие товары, они по акции, что ли?
Нет.
Нет,
ну, зайдите в магазин.
Человек умеет
зайдите в магазин, посмотрите цены мишек косолапок. Да,
олейна подорожала. Сейчас с вами начнут спорить.
Давайте
олейна подорожала в 900.
Закидает вас что-нибудь подорожавшим.
Да. Из расчета инфляции следует исключить продукты с сезонным колебанием цены. Это 123-й. Каждую неделю нам говорят, что что-то подорожало или подорожает в 2025 году. С начала года подорожают опять автомобили. Повысить до... Вы читаете сообщения, которые вы присылаете, прежде чем посылать. Подорожают опять автомобили, повысить до 40, ремонт и прочее. Вот это все, что написал Игорь 288. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Мы задаем вам вопрос, что дальше будет с инфляцией. Дальше инфляция снизится, дальше инфляция будет расти, и вы не можете определиться. Уже 645 голосов есть. Вы тоже присоединяйтесь. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанции «Говорит Москва», среда, 20 ноября, сейчас 17.36. Мы в рамках программы «Своя правда» обсуждаем переломную точку в борьбе с инфляцией, о которой объявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая вчера в Государственной Думе. Параллельно следим за срочными сообщениями. Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения. Об этом пишет агентство РИА Новости. Самолет уральских авиалиний вынужденно сел в Бурятии из-за буйного пассажира. Тоже РИА Новости. ТАСС, срочные сообщения смотрим. По меньшей мере 36 человек погибли. Более 50 получили ранения в результате ударов Израиля по сирийской Пальмире. Это заявление агентства САНА. Хезболла собирается ответить ударом по Тель-Авиву за каждую атаку на Бейрут. Это лидер Хезболлы, соответственно, заявляет, и его цитирует агентство ТАСС. Возвращаемся к теме. Переломная точка в борьбе с инфляцией. Совсем коротко скажу про пробки. 6 баллов прямо сейчас. 6 баллов нам обещают на 6 вечера и 7 баллов на 7 вечера. Теперь возвращаемся. Напомню, мы обсуждаем заявление Эльвиры Набиуллиной о переломной точке в борьбе с инфляцией. С нами сегодня Максим Марков, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха в Российском университете имени Плеханова и кандидат экономических наук, и Александр Абрамов, кандидат экономических наук и заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков в Институте прикладных экономических исследований РАНХИКС. Еще один вопрос попрошу вам как-то, чтобы вы ответили. Если деньги, а ключевая ставка, это ведь, ну, это цена денег. Если деньги стоят 21%, то есть так дорожают, то как все остальное от этого подорожания цен может дешеветь? Ведь нам говорят, ключевая ставка еще повысится, и поэтому инфляция понизится. Объясните, Максим Марков.
Ну, потому что люди могут тратить свои доходы, свои получаемые средства либо на сбережения, либо на потребление. Чем дороже стоят ресурсы, тем больше люди будут оставлять на потребление. Вот то, о чем мы с вами говорили в первой половине передачи, что депозиты банковские достаточно стремительно растут, можно сказать, в геометрической прогрессии. Раз люди больше денег направляют на сбережения, соответственно, меньше денег они будут направлять на потребление, и это будет сдерживать, ну, рост цен на товары, которые люди готовы будут покупать. Потому что, грубо говоря, цена, среди прочего, это соотношение спроса и предложения. Чем будет меньше спроса, тем, соответственно, цена будет тоже...
То есть, чем дороже деньги, тем чаще люди откладывают эти деньги, потому что они дорогие, им выгодно...
Ну, потому что они могут получать какие-то дополнительные доходы.
А не покупать что-либо на рынке. Да. Хорошо, Максим Марков, Александр Абрамов.
Ну, кроме того, чем дороже у вас деньги, тем меньше выдается кредитов, тем компании меньше платят заработные платы, так сказать, и вот ограничиваются и рост зарплат, и рост вот там кредитов, которые берет население, и за счет этого, так сказать, снижается спрос на товары, так сказать, и, в общем-то, цена их начинает снижаться. Но разница между там 21% и 8,5%, которые у нас сегодня, есть вот инфляция 8,5-21, она аномальная. Это мы занимаем первое место в мире вот по этому спреду между ключевой ставкой и объемом инфляции. Это просто говорит о том, что у нас существуют разные другие механизмы, которые делают ключевую ставку менее эффективной. Ну, это, скажем, вот социальные выплаты очень большие, бюджетные расходы, связанные там с субсидированием процентных ставок, так сказать, с субсидированием бизнеса и так далее. То есть 21% – это плата за то, что не очень хорошо работает.
Алиментов сейчас по сравнению с предыдущими годами, но тем не менее, вот как я начинала в начале программы, около миллиона у нас должников по алиментам, 90% из них мужчины. И к нам, в том числе в Народный фронт, присылают женщины жалобы, присылают документы, они не могут добиться никаких выплат. И есть примеры, где мужчины просто выплачивают по суду 25%, 4000 рублей от минимальной своей дохода официального от 20 тысяч, там 4-5 тысяч, да, выплачивает, но при этом он уже построил дом, у него уже есть там вторая-третья машина и так далее, поэтому
ну, женщина... Это в истории еще с советских времен точно тянется.
Ну, безусловно.
Люди искали каких-то доходов, с которых можно платить меньше алиментов.
Безусловно, да. И вот здесь как раз вернемся к тому, что почему среди мужчин надо продвигать семейные ценности. На самом деле не до конца понятно, почему не хотят платить эти деньги своим же детям. То есть это как раз говорит про то, что
я могу объяснить, почему не хотят.
Конечно, давайте.
Все очень просто, потому что опять вот этот вот принцип сделка, или в данном случае раздел, когда речь идет про раздел имущества.
Ну, где есть сделка, там будет и разделка, конечно.
Да, да, да. И получается, что от мужчины, кроме алиментов, ничего не нужно. А алименты и вообще финансовая поддержка ребенка, это должно быть одно из направлений вообще даже в ситуации развода взаимодействия отца с детьми. Потому что отец должен встречаться с ребенком, не иметь препятствий в этом, он должен иметь право воспитывать ребенка и множество другого. И тогда, если в этом ряду будет в том числе и материальная какая-то составляющая, то она будет встраиваться в мотивирующую составляющую, а именно воспитание прежде всего детей.
Я абсолютно
не согласна. А если отбивают желание воспитывать ребенка и всячески устраняют отца из семьи, то, конечно, мужчина будет это воспринимать как унижение, как то, что его вычеркнули из жизни, от него только требуют денег, да? То есть вот в чем проблема.
Вы хотите
вот
сказать, что это такой здесь традиционно именно так выглядит система разделения?
Нет, я говорю, что
причина,
почему не платят, да? А решение, оно заключается в том, что нужно вообще исключить отношения, вот эти вот денежные, в отношениях между разведенными супругами.
Ну, человечество еще ничего не придумало
должно
такого.
Должно на себя государство взять. Причем, если есть французский опыт, государство берет на себя всю ответственность за алименты, оно само их взимает с мужчины, женщина не знает, платит он алименты или не платит, это не должно касаться
семьи. Проблема государства.
Да, проблема государства. А что должно как бы беспокоить, это то, чтобы отец общался с ребенком, да, и чтобы было нужно помочь этой семье выстроить как-то на уровне, привлечь там медиаторов, да, чтобы минимизировать вот этот вот ущерб отношениям, потому что ведь этот конфликт, он на голове у детей происходит.
Но деньги-то никто не отменял, вот Анастасия теперь. Может быть, нам и вбивали, конечно, про сначала карьера, а потом ребенок, но без карьеры-то ведь, то есть без хорошей зарплаты содержать семью из пяти и более человек сложно, если хочешь особенно улучшить жилищные условия. Не надо обвинять людей в том, что они не хотят видеть ходить в самых дешевых вещах, отказывать детям в кружках, отдых планировать только на грядках дачных. Даже на дачу надо на чем-то доехать. Выезд семьи с тремя детьми на электричке на лето со всеми вещами можно, не надо. И давайте не забывать, что если женщина не работает и садится дома рожать детей, то случись что с мужем. Ведь непонятно, что ей делать, на что жить и кормить детей, совершенно непонятно. Это про поводу того, что деньги невозможно никак изъять из этой системы, которую мы даже если...
А их никто и не предлагает изымать. Нужно изменить отношение к этому. Это во-первых. А во-вторых, нужно изменить вот эти вот стимулы, потому что сейчас главный стимул в обществе потребления – это вот эта вот дельта между огромным вот этим вот рекламным образом, как должна жить преуспевающая семья, и реальностью, да, то есть получается, ставятся завышенные требования к уровню потребления семьи, какие должны быть чепчики, какие должны быть там памперсы там и так далее, и, естественно, семье при таком завышенном уровне потребления, который в обществе признается нормой, ну, ей хватает только на одного-двух детей, а семья это вообще-то про экономию. Да, и сейчас задача в том, чтобы нам выйти вообще из этого тупика, это нам нужно вот этой вот крупногородской культуре мегаполиса, очень мощной культуре, она сейчас доминирующая культура, нужно суметь создать противовес, другую альтернативную семейную культуру, вот вопрос на базе чего?
Эта городская культура сама собой появилась, или она опять насаждена?
Вот я думаю, что эту вот альтернативу надо создавать на базе малых городов, которые еще сохранились. То есть мы не уйдем сейчас от городов, мы сейчас не сможем полностью там переехать за город, да, там даже инфраструктуры не будет, там в садик детей отвезти и так далее. Хотя это возможно все. То есть,
а в малом городе где деньги взять?
А вот в том-то и дело. Не малые, а средние города, индустриальные города, в которые сейчас, кстати, пошло финансирование, они могут стать опорными центрами демографического роста. Именно вот такие вот не самые крупные города.
Хорошо, мороженое в торговом центре, это к вопросу о вылазке семьи с детьми. Мороженое в торговом центре, которое при тебе окунают в шоколад, стоит 250 рублей. Вот семья из 4 человек, 1000 рублей только мороженое. Ну, мороженое можно купить в каком-нибудь дешевом магазине, и тогда оно будет стоить значительно дешевле. Тогда не будет вот этого...
Ореола вот этой вот потребления. Ореола потребления не будет.
Совместного времяпрепровождения.
Это не будет фантика. Ведь у нас в том-то и дело, что у нас создается мощнейший инструмент пропаганда, вот это вот не пропаганда, рекламы. Реклама создает образ потребления.
Где вы предлагаете проводить время?
Спорт.
много других, может
все
быть, вариантов.
Все пошли гулять по паркам?
Нет, спорт, спорт. Нет, это на как? Самом тот деле, я вот, вот в этом аргументе я поддержу Сергея, потому что у нас, по нашему опросу недавнешнему, 18% только говорят, что я хочу больше детей, потому что это признак успешного человека. Это достаточно маленький процент.
Да, это мало.
У нас нет картины успешного человека через, не через деньги, не через там, машины и квартиры, а через детей. И вот если такой образ будет сформирован, и он не будет зависеть от того, какое мороженое ты покупаешь, которое при тебе окунают в шоколаде или в магазине отдельно, он не будет зависеть от того, где вы отдыхаете, а будет зависеть от того, какие у тебя, сколько у тебя детей, что они как минимум чистенькие, аккуратненькие и умненькие, и занимаетесь все вместе какими-то прогулками, спортом, и много других занятий можно придумать в большой Но семье.
Погодите, то есть, вот, например, Виталий, опять, мы ведь все равно говорим про потребление, да? И если мы говорим о том, что надо не обращать внимания на окунаемое в шоколад мороженое по 250, значит, мы как бы признаем, что семье с большим количеством детей там деньги считают, там их не очень много.
Семья, семья это про экономию. Вообще семья это про объединение ресурсов и про экономию, а не про потребление завышенное. Mm-mm.
Даже в советское время, пишет Виталий, народ бегал за румынской стенкой, а не за той стенкой, которую
этом,
делают
где-то рядом. Но при этом как раз это не означает, что в семье нет достатка, потому что семья как раз, если посмотреть те же там даже западные исследования, да, именно семьи содержат наибольшие капиталы в мире. Именно вокруг семьи всегда формируется достаток. То есть вот такой парадокс. Но при этом это не должен быть, ну, то есть, если посмотреть даже вот семьи богатых людей, которых происходит передача культуры по наследству, они воспитываются в строгости, они воспитываются в определенной культуре, там не во вседозволенности, не в потреблении. В потреблении, в безграничном, воспитываются наркоманы, и на этом обычно род пресекается. То есть, это бывает у каких-то там людей, которые быстро вылетели куда-то наверх, поднялись в бизнес или во власть, и забыли про своих детей, и в итоге род пресекается уже на следующем этапе.
Хорошо, Виталий, у нас даже верховный главнокомандующий разведен. Насколько вот это важно? То, что люди, которые находятся в публичном поле, должны своим примером показывать, что семья – это важно, дети – это важно. Начнем с вас, Ольга Позднякова.
Давайте мы тогда разделим, есть чиновники, а есть элита. И вот как раз элита – это всегда та прослойка общества, которая является примером и показывает, какие нормы у нас допустимы, какие
чиновники
недопустимы.
Нет?
Чиновники у нас не транслируют свою личную жизнь, как правило, и поэтому они не являются примером, как правило. Поэтому нам можно говорить про то, что нормы, внедренные в виде разводов, почему бы нет, но мы сейчас говорим про количество детей и про защиту детей и про их содержание. Ну, если про стимул говорить.
Хорошо, Сергей Чесноков. По поводу примера.
Ну, пример это основа вообще ценностей. То есть ценности это про идеалы. Должен быть кто-то, кто является носителем ценностей, тогда он становится идеалом для других, для молодежи.
Это?
Для молодежи.
Угу.
Ну, конечно, это должны быть представители элиты, да, но просто сейчас элита, она, ну, она абсолютно не про это. Да, то есть сейчас идут изменения в этой элите, да, у нас там очень большая часть элиты после 22-го года сбежала из России, потому что она, ну, не смогла ужиться.
Хорошо, оставшаяся часть элиты. Как мы себе это представляем? Мы должны знать больше о том, как они живут, а там должно быть больше детей или как?
Ну, надо, да, показывать примеры, то есть показывать примеры вот тех же самых бизнесменов, у которых многодетные семьи и которые крепкие.
Так им сразу же напишут, конечно, у него миллионов столько, он может.
Здрасте, это Хайдар с Москвы. Вот смотрите, с весны на 7-8 рублей уже бензин подорожал, а все, капуста пришел вчера в Ашан, 76 рублей. Капуста. Это капуста 76 рублей.
Килограмм. И что?
Как?
И ну, что? Что?
Как жить дальше? А пенсия 25. Так,
а зарплаты же выросли.
Зарплата, все.
Нет, подождите, подождите. А зарплата же, говорят, нам выросла.
Это пенсионеры.
Я пенсионер, инвалид.
Тем более, пенсии же тоже выросли, говорят.
Ну, там...
Маленький рост. Не так, как капуста. Хорошо, договорились. Есть морковку, которая подешевела, пишет 138-й Миша. 7,3-7,3-94-8.
Кстати, капуста 43,99 стоила в Ашане.
Мне кажется, прямо сейчас вот вы смотрите на эту цену.
Да, у меня просто записано. Вот поэтому...
Прям
в Ашане, кстати.
Битва наблюдателей за ценами в прямом эфире.
Да.
Ну, просто вот...
Вот нам уже, интересно, люди спорят по поводу цены на подсолнечное масло Олейна. Давай. Какое подсолнечное масло, как вы думаете, нам присылают в качестве доказательства? Не Олейна, любое другое. Пожалуйста, цена на Слободу есть, на Селяночку, на Золотую Семечку цена но не
на
вошла.
Олейна стоит 138 рублей 99 копеек.
Не-не-не, подождите, мы возвращаемся к этой истории. В соотношении ключевой ставки и развития реального бизнеса. Вот, Игорь, опять, как можно ожидать снижения инфляции, если кредиты для бизнеса – это 30%? Ну, значит, инфляция точно не будет падать?
Инфляция будет падать, если бизнес перестанет брать кредиты и перестанет платить высокие заработные платы.
Но тогда он не будет развиваться.
Но тогда какое-то время наступит, так сказать, стабильная инфляция, и для бизнеса появятся условия для развития, потому что развиваться в условиях растущей инфляции, высокой инфляции бизнесу однозначно сложно.
А, то есть это своего рода объективная жертва?
Это, ну, это же ведь Центральный банк не сборище там каких-то вот монстров, да, которые хотят совать палки в колеса. Это все-таки организация, отвечающая за макроэкономическую стабильность. Будет низкая инфляция, будут инвестиции, будет развитие.
Есть люди, которые полагают, напомню, у нас голосование продолжается, вы можете спрогнозировать дальнейшее повышение цен, усиление инфляции или, наоборот, снижение цен и ослабление инфляции. Есть у нас 954-й, он себя называет офицер Лаоса, видимо, в Лаосе лучше всего готовят по поводу инфляции. Он прогнозирует, говорит, мы на пороге галопирующей инфляции. Что-нибудь говорит вам об этом, собравшимся? Максим Марков.
Ну, галопирующая инфляция, это где-то уже от 20% и выше будет. Ну, хотелось бы верить, что нет. Ну и объективно ради, я думаю, что наши монетарные власти достаточно много делают для того, чтобы ее все-таки сдерживать, да, хотя бы там не обеспечить стабильное ее снижение, но, по крайней мере, стабильность уровня достигнутого.
Да. Перспективы галопирующей инфляции, как вы оцениваете?
Ну, мне кажется, пока правительство и Центральный банк контролируют ситуацию, ну, как говорится, не дождетесь, потому что все-таки у нас инфляция сегодня 8,5%, не 21%, да, и мне кажется, что вот пока вот это обсуждение, так сказать, с Набиуллиной, да, показало, что, в принципе, правительство и Центральный банк более-менее себя друг друга понимают, так сказать, они, у них масса инструментов для того, чтобы ограничивать инфляционный рост.
Хорошо, Буткин со своими зарплатами на вашем радио про пенсию лучше молчите. Валерий, в качестве совета. А, Валерий, а мы не спросили ваших советов. Вот какая история у нас такая есть. Если бизнесу не брать кредит, то можно закрываться, пишет Сергей 189-й. 123-й. Рост цены на товары и услуги обусловлен слабым уровнем развития рыночных отношений и прежде всего за здоровой конкуренцией. Покажите мне капусту за 43, пишет Андрей. Слушайте, вот давайте мы не будем друг друга обвинять во вранье. Мы исходим из того, что все говорят то, что видят сами. Поэтому давайте. Час назад пришел из Ашана, принес 2 килограмма капусты по 74, 73,95. Зарплатами большие не платят.
А на 2 забыли поделить? На 2 там 2 же килограмма купил.
Не знаю, цена за килограмм, говорит, 73 рубля 95.
Ну, это легко просто набрать Ашан.
Капуста на сайте. Вот уже проверил, это 128-й. Прямо сейчас на сайте магазина Ашан капуста 42 рубля 99 копеек. 73...
Бинго.
Да-да-да. У каждого своя правда, поэтому и программа так называется. Да, прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, в Подмосковье. Скажите, пожалуйста, ну, законы экономики, как бы они, наверное, работают, да? И Набиуллина, при всем, как бы я не очень уважаю, да? Как она может справиться с инфляцией, если мы средства производства закладываем инфляцию? То есть свет, вода, ресурс, дизельное топливо, то есть все, что производится изначально, базовый, грубо, элемент, он у нас за полгода вперед, нам говорят, что у нас подорожает электроэнергия, как может инфляция при этом не расти? Спасибо большое.
Спасибо. Тут нам из пятерочки уже прислали капусту по 30,99. Есть и другое объяснение. У них на сайте одни цены, а в магазине другие. Так покупайте на сайте. Кто-нибудь ответит нашему слушателю?
Хорошо. Я просто был 35 ошарашен и пропустил. А вопрос, если электричество. Мне кажется, на самом деле это вопрос эффективности применения вот
инструментов. То есть можно ли остановить инфляцию, если электричество можно. И все остальное дороже?
Можно. Но. Для этого нужно вот то, что делает Центральный банк, ограничивать спрос, если инфляция растет. А со стороны вот правительства, если и даются деньги на федеральные программы и так далее, это увеличивает предложение товаров и услуг, которые, вот, собственно говоря, люди могут купить в магазинах.
Еще раз, не надо советовать. Страна советов, это было в прошлом. Вы всех затыкаете. Какие? Если по теме люди высказываются, никто никого не затыкает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Григорий, Москва.
Давайте.
Вот, во-первых, мне всегда кажется, что экономисты немножко живут в своем мире, потому что там, как отец двух детей, слышать по радио, что инфляция 8%, но немножко смешно. А второй момент, если экономисты говорят, что надо давать больше предложения, и в том числе повышают ставку, чтобы бизнес закрывался, уменьшались количество рабочих мест, и люди переставали покупать, то как это коррелируется с этим? То есть пускай все едят траву, и тогда у нас инфляция будет там 4%.
Но это же будет кратковременно. Прошу, Максим Марков.
Ну, не совсем я соглашусь с тем, что прозвучали...
Что вы недостаточно хороши, ну да.
В наш адрес, да. На самом деле, тут приходится очень много лавировать и государству, и правительству в этом направлении.
Нет, ну то есть мы понимаем... Как? Мы исходим из того, что государство понимает, что это некие кратковременные жертвы.
Жертва, да, как бы, ну, тут как бы в жертву приводится не экономика, а, наверное, некие более высокие материи.
Ну, почему? Вам как раз говорят о том, что получается, что в жертву приносится средний и малый бизнес, который не может развиваться какое-то время, пока столь высокая ключевая ставка.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, опять же... Как бы это «король мир, да здравствует король», есть такое выражение, да, наверное, то, что приводит к тому, что часть малого и среднего бизнеса закрывается, это открывает ниши для другого малого и среднего бизнеса, который, допустим, готов работать с меньшей маржинальностью и так далее, и как-то... искать какие-то другие механизмы развития.
Хорошо, последние полторы минуты, последние полминуты до окончания голосования. Напомню, телеграм-канал «Радио говорит МСК». Далее инфляция снизится, инфляция и дальше будет расти, и не могу определиться. Почти 1000 человек уже проголосовали. Давайте еще 15-20 секунд, чтобы проголосовать, только потом мы будем заканчивать наше голосование. Нам налог увеличили в два раза малому бизнесу с 25 года, утверждает 954-й. На 815 какие экономисты, такая у нас и экономика. Дальше. Заявление Набиуллиной сработает в одном случае, если это самое ключевое событие, это выборы Трампа. И Путин с Трампом договорится, и часть санкций будет снята. Борис, опять про корову, которую нужно меньше кормить и больше доить. А 123-й говорит, а я на днях перешел от одного интернет-провайдера с тарифом 800 к другому с тарифом 250. Вот что конкуренция животворящая делает. Не знаю, что у нас будет с конкуренцией, у нас голосование было. Традиционно я прошу собравшихся предположить, какой самый популярный ответ. Итак, инфляция снизится, инфляция будет расти, или не могу определиться. Как люди голосовали, Максим Марков?
Я думаю, что инфляция будет расти.
Вы думаете так, Александр Абрамов?
Будет расти. Восприятие людей так.
Инфляционные ожидания, они, к сожалению, слишком сильны, и текущие как бы, события не способствуют.
Тем выше, видимо, дальше будет ключевая ставка. Учитывая, что делает Набиуллина. Замкнутый круг. Да, но на самом деле небольшой отрыв. 48% – самый популярный ответ – инфляция и дальше будет расти. 40% – это довольно много – ожидают, что далее инфляция снизится. 12% никак не могут определиться. Так проголосовала наша аудитория. С нами были Максим Марков, Александр Абрамов. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо всем. Всего доброго. Удачи. Хорошего вечера. Всего доброго. До свидания.